Славим Тебя, Господь, за благ, что к нам Твоим жилищем стать, что Ты нажил нас наполнял, Сыне Тебя
Чем больше мы за Божьих людей, чем больше мы заботимся о Божьих людях, тем больше мы пребываем в Духе, и тем прочнее мы находимся в переживании воскресения. С другой стороны, чем больше мы живем в Духе и ходим в жизни воскресения, тем больше мы будем заботиться о теле Христовом и будем жить для тела Христова и в теле Христовом.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение бытия.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. В нашей сегодняшней программе мы снова обратимся к прекрасной картине того, как Иаков собирает свои 12 сыновей, чтобы благословить их. Сегодня в нашей программе участвует Сергей Тюленев. Сергей, добро пожаловать к нам.
Благодарю вас за то, что вы пригласили меня на эту программу.
Сергей, сегодня мы обратим наше внимание на группу из 4 сыновей Иакова. Мы посмотрим на Дана, Гада, Асира и Нефалима. Но прежде чем мы обратимся к этой группе, не могли бы вы сказать нам немного о том, что говорил Иаков в своих благословениях?
Здесь, в этой главе книги «Бытия», Иаков не дает нам никаких нравственных увещеваний. Он не просто проявляет свое красноречие или какие-то свои способности. В противопоставлении этому Иаков пророчествует. Пророчествует, чтобы благословить своих 12 сыновей. Чтобы говорить с благословением, мы должны достичь определенной зрелости в божественной жизни, в переживании божественной жизни. И это говорение, говорение, которое мы видим в этой главе книги «Бытия» у Иакова, полно света. Оно удивительно тем, что открывает нам Божье домостроительство в его полном объеме, во всей его целостности. Все мы должны научиться ценить не свои природные способности, не природное красноречие наше ли или другого человека, а говорение человек, который провел с Господом много лет, который прошел через большие и значимые переживания с Господом. Человека, который пропитан Господом, который наполнен Господом, чтобы стать одним с Ним и изрекать Его Слово. Это говорение Иакова, которое мы здесь видим в конце «Бытия», является именно таким говорением, говорением именно такого человека, который прошел с Господом через многие переживания, который действительно слился с Господом.
Благодарю вас, Сергей. Давайте послушаем наше сегодняшнее сообщение о жизнеизучении бытия.
Now, tonight we have to see Dan's apostasy was to set up a...
Сегодня мы должны увидеть, что отступничество Дана состояло в том, что он установил другой центр поклонения Богу, производивший разделение. Люди всегда используют это прикрытие в своем поклонении Богу. Многие христиане говорят: «А что плохого в том, что мы установим центр поклонения Богу? Разве это не намного лучше, чем ходить в казино?» Но я хочу сказать вам, что если вы когда-либо изучали историю Ветхого Завета, вы знаете, что на протяжении всех поколений не было более серьезного греха, чем тот, что сделал Дан. Ничто не повредило пути Божьего народа больше, чем то, что сделал Дан. Дан установил центр поклонения Богу, произведя разделение. Если мы знаем 12, 14, 15 и 16 главы Второзакония, мы сможем увидеть, что Господь более 20 раз давал повеление детям Израиля. «Когда вы придете в добрую землю, вы не должны приносить свои всесожжения в любом месте. Вы должны пойти в то единственное место, которое изберу я, где я установлю свое имя и где будет мое жилище. Вы должны идти в это единственное место. У вас нет права приносить ваши всесожжения в любом понравившемся вам месте. У вас нет выбора. Все решает мой выбор. Это единственный центр, который сохраняет единство моего народа». Но, послушайте, когда дети Израиля вошли в добрую землю, домом Божьим была скиния, и тогда она находилась в Силоме. Силом был единственным центром для поклонения Богу. Так можно было сохранить единство Божьего народа. В то время как скиния была там, внезапно Дан установил другой центр. Дан установил центр для поклонения Богу. В результате этого произошло первое отклонение от надлежащего пути. Дети Израиля должны быть едины. Все христиане должны быть едины. После того, как Соломон построил храм, буквально через поколение после этого Иеровоам установил большого идола в Дании, чтобы соперничать с храмом в Иерусалиме. Отступничество – это отклонение от правильного пути следования за Богом. Отступничество означает, что поклонение Богу осуществляется дьявольским образом. Вы идете дьявольским путем, прикрываясь поклонением Богу. Это отступничество.
Сергей, отступничество Дана, о котором мы только что услышали, наверняка нанесло народу Божьему больше вреда, чем все остальное. Мы услышали не только об отступничестве, но и о разделении и соперничестве, которое используется в том же контексте. Что мы видим здесь и как это можно применить к нам, новозаветным верующим?
Я думаю, что по сути то, что мы услышали сейчас, это изобличение нашего природного «я», нашей природной личности. Сам Господь Иисус сказал в Евангелии от Иоанна в 5 главе: «Как вы можете уверовать, когда друг от друга славу принимаете, а славы, которая от единого Бога, не ищете?» Печально то, что в Новом Завете и в истории Церкви мы видим достаточно часто самопрославление, самовозвышение людей под прикрытием работы для Бога и Царства Божьего. Любой, кто движим своими личными интересами в Божьей работе, обязательно войдет в соперничество с другими такими же людьми. И вместе они будут бороться за свое положение, за свой престиж и таким образом пытаться оттеснить других в тех или иных аспектах своей деятельности. Такое соперничество ведет только к разделению. Иногда прославляющие себя религиозные руководители соглашаются даже на то, чтобы разделить сферы своего влияния. «Я построю свой храм здесь, а ты там. Это моя территория, а это твоя». Это, конечно же, чистой воды разделение. Не следует преуменьшать значение того, что сказал Иаков о Дане. Здесь мы видим отступничество, поклонению Богу, но дьявольским способом – соперничество. И в центре всего этого соперничества мы видим не что иное, как наше природное падшее «я» с его стремлением к славе, самовозвышению, со своими интересами. Дан символизирует всех тех, кто использует Бога и все, что относится к Богу, для своих собственных интересов. Нам всем нужно получить этот свет, принять этот свет и принять это изобличение, чтобы все мы под этим светом покаялись и приняли Господа как древо жизни и были едины с Ним для Его интересов, Его славы, чтобы осуществлять Его движение и распространять Его истину в этом поколении.
Благодарю вас, Сергей, за это откровенное слово. Но, как мы видим, Дан был не единственным сыном Иакова. Давайте посмотрим на другого сына, на Гада, у которого была совершенно другая история. Вот наш следующий отрывок из сообщения Уитнеса Ли.
Then Jacob, under the inspiration of God, put Gad in. You read, you could see Gad came in a victorious way.
Затем Иаков, находясь под Божьим вдохновением, начал говорить о Гаде. Прочитайте эту главу, и вы увидите, что Гад появляется как победитель. Я уверен, что главное здесь в том, что это было восстановление. Гад пришел, чтобы восстановить утраченную победу. Победа Иуды, победа Льва, была утрачена в результате отступничества Дана. Гад вернул ее. На этот раз победа была более внушительная. Гад уже не просто молодой лев. Гад – это лучшая львица, которая производит детенышей, производит львят. Бог был очень доволен этим. И Бог увеличил Гада. И в Бытии, и во Второзаконии говорится, что именно Бог увеличил Гада. Лучшей стороной в жизни Гада было то, что он получил землю к востоку от Иордана, но он не остался там, чтобы наслаждаться ей. Он пошел дальше со всеми остальными коленами, чтобы сражаться, чтобы завоевать больше земли, в результате чего все колена смогут разделить одну землю. Это ветхозаветный прообраз. Новозаветное толкование таково. Когда вы делаете что-либо, вам необходимо заботиться о братьях. Когда вы что-либо делаете, вам необходимо заботиться обо всех членах тела. Многие годы я не мог понять слово Моисея во Второзаконии 33:21. Во второй части этого стиха говорится: «И пришел с главами народа, и исполнил праведность Господа и суды с Израилем». Теперь, если говорить искренне, я понимаю этот стих. Что он означает? Если вы прочитаете весь стих, вы увидите, что он приобрел себе первую часть земли к востоку от Иордана. Он приобрел себе эту землю, но он не остался там, чтобы наслаждаться этой первой частью. Он пришел с главами народа. Это означает, что он пришел со всеми главами других колен. Если вы прочитаете числа, вы увидите, что они все пошли дальше, пересекли реку Иордан, чтобы сражаться и завладеть всей оставшейся землей, но не для себя, а для всех остальных. Уверяю вас, что это движение тела. Гад заботился о теле, Дан заботился о себе индивидуалистично, но Гад заботился о теле совокупно. Сегодня, говоря новозаветным языком, мы должны сказать, что Гад был наполнен чувством тела. Он добился успеха, потому что он забыл свое собственное наслаждение. Он заботился о теле. Он заботился обо всем теле. Это и есть праведность. Дан потерпел неудачу, потому что был индивидуалистичным. А Гад добился успеха, потому что действовал совокупно. Дан действовал ради себя, а Гад действовал ради всех колен.
Сергей, сегодня мы увидели настоящее противопоставление между переживанием Дана и переживанием Гада. Мы видим, что неудача, которую потерпел Дан, появляется в результате его индивидуализма. Но Гад был совершенно другим. Не могли бы вы подробнее поговорить об этом противопоставлении?
Противопоставление, о котором мы заговорили, является противопоставлением индивидуализма и совокупности в том смысле, в каком мы относим это, говоря о заботе о теле Христовом. Давайте постараемся понять это правильно. Каждый из нас, как отдельный человек, как индивидуальный человек, важен для Бога. В этом нет ничего неправильного. Но Божья цель состоит не в том, чтобы обрести отдельных людей, индивидуальных людей. Его цель – получить совокупное выражение через Христа во всех верующих, в их уникальном единстве, в уникальном единстве тела Христова. Именно поэтому мы говорим об индивидуализме в противовес совокупности. Когда мы говорим о Дане, мы говорим о том, что в его лице проявилось самопрославление и забота о его собственных интересах. Индивидуализм – это, если хотите, саморазвитие, которое происходит без заботы о Божьей цели, о созидании тела Христова. Дан в этом смысле противопоставлен Гаду. Дан заботился о себе, Гад же заботился о братьях, о Божьем народе, о свидетельстве Бога. Если мы действительно за Бога, то мы будем заботиться обо всем том, что относится к Богу, обо всем том, что интересует Бога. Желание Бога состоит в том, чтобы обрести совокупное выражение для себя. Если мы заботимся о Боге и Христе, то мы автоматически будем заботиться и о Божьих людях, о Божьем народе, о теле Христовом, гораздо больше, чем мы будем заботиться о собственном «я», о собственных интересах. Павел говорит об этом, в частности, в своем первом послании к Коринфянам, в 12 и 13 главах. Он говорит, что говорение языками хорошо, в этом нет ничего плохого, но человек, который говорит на языках, прежде всего созидает самого себя. Наоборот, пророчество, говорение за Бога, лучше именно потому, что оно созидает не только говорящим, не только человека, который пророчествует, но и всю церковь. Нам нужно спросить себя, за что мы стоим в нашей христианской жизни? Действительно ли мы заботимся о теле Христовом, или мы в большей степени заинтересованы в том, чтобы позаботиться о себе лично? Противопоставление здесь касается нашего «я», его интересов и, с другой стороны, тела Христова и Божьих интересов. Если мы увидим Дана в свете Божьем, то мы обратимся к Богу и будем просить у него быть такими, как Гад, сын Иакова, для Божьей славы.
Благодарю вас, Сергей. Это напоминает мне о том, что часто для того, чтобы ясно увидеть белое, сначала нужно увидеть черное.
Господь, когда Он давал нам и продолжает давать свое божественное откровение в Новом Завете, в новозаветный век, часто следует именно тому принципу, о котором вы, Оскар, сказали. И, конечно же, это применимо и в той ситуации, о которой мы сейчас с вами общаемся, и к тем переживаниям в нашей христианской жизни, прообразом которых является эта ситуация из книги «Бытия», о которой мы говорили сегодня.
Давайте теперь вернемся к нашему сообщению «Будь на соли» и послушаем заключение нашего сегодняшнего сообщения «Жизнь из учения бытия».
Falling dead, Asher's here. Asher begins in what way? The exceeding blessing and the surpassing grace. Asher.
Вслед за Гадом идет Асир. Что в первую очередь говорится об Асире? Мы видим изобильное благословение и превосходящую благодать. Асир благословен больше всех сыновей Иакова. Благословение, которое он получил, это превосходное благословение или изобильное благословение. Для своего сражения и созидания он, конечно, получил лучшее обеспечение, наиболее богатое обеспечение. Далее, он получил изобильное снабжение духа для своего повседневного хождения. Откуда мы это знаем? Мы знаем это из того, что он может окунуть свою ногу в елей. Это, конечно, образное выражение. Оно означает, что человек полон духа. Мы знаем, что в системе прообразов масло, елей, всегда указывает на Бога Духа. Здесь мы видим не просто каплю масла. У нас столько масла, что мы можем окунуть в него ногу. Когда мы находимся в таком состоянии, у нас полный покой с миром, силой, безопасностью и достатком. Теперь пришла очередь Нефалима. Нефалим был серной. На протяжении всего Ветхого Завета серна или олень – это прекрасное животное. Она живая, деятельная, очень сильная. Она может скакать, прыгать по вершинам гор. 21-й псалом, который, согласно еврейскому языку, должен был исполняться на музыку серна на заре, был символом воскрешенного Христа. Воскресение – это, конечно, заря. Христос в своем воскресении – это серна на заре. Каждый, кто переживает Христа как того, кто воскрешен, должен просто кипеть. Чем больше мы переживаем воскрешенного Христа, тем больше мы можем что-то сказать. Теперь вы понимаете, почему Нефалим был серной. Он переживал Христа, и поэтому он был наполнен красивыми словами.
Сергей, думаю, что последний отрывок был просто замечательным. В нем мы увидели две замечательные картины. Мы увидели Осира и Нефалима. Думаю, что все мы увидели, что нам нельзя идти путем Дана. Нам нужно жить жизнью для тела, подобно Гаду. Но как нам переживать благословение Осира и Нефалима?
Для того, чтобы получить такого рода благословение, мы должны заботиться о теле Христовом. Если мы в переживаниях, которые соответствуют переживаниям Дана, то мы не можем переживать то, что переживали Осир и Нефалим. Если мы заботимся о теле, у нас будет переживание Осира. Дух Божий действительно будет наполнять нас и будет пропитывать нас. И тогда у нас будет и переживание Нефалима. Мы сможем говорить благую весть в жизненности Христа. С одной стороны, чем больше мы переживаем благословение Гада, сына Иакова, чем больше мы за Божьих людей, чем больше мы заботимся о Божьих людях, тем больше мы пребываем в Духе, и тем прочнее мы находимся в переживании воскресения. С другой стороны, чем больше мы живем в Духе и ходим в жизни воскресения, тем больше мы будем заботиться о теле Христовом и будем жить для тела Христова и в теле Христовом. Урок, который мы должны усвоить из этого сообщения, очень прост. Мы должны обратиться от Дана, от нашего «я». Мы должны заботиться о теле Христовом, подобно Гаду. Мы должны наполняться Духом, мы должны жить в воскресении для распространения благовестия о Боге и Его домостроительстве.
Благодарю вас, Сергей, я удивлен. В этой программе мы увидели с вами, что тело Христово, к которому стремятся многие христиане, уже показано на первых страницах Библии в Бытии. Большое спасибо вам за ваше общение.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или купить книгу «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Более того, по этому же адресу вы можете бесплатно заказать восстановительный перевод Нового Завета с примечаниями. Наш адрес в интернете: www.nov.org.
kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81. На протяжении многих веков Господь восстанавливал различные истины, касающиеся Его замысла и плана в отношении человечества. Восстановительный перевод Нового Завета, опубликованный издательством «Живой поток», преподносит эти истины в виде легком для понимания и изучения. Этот точный перевод греческого текста включает планы каждой книги Нового Завета, более 9000 примечаний, посвященных важным истинам, более 13 тысяч перекрестных ссылок, таблицы, наглядно показывающие положение истины, и географические карты. Восстановительный перевод Нового Завета можно заказать по телефону в Москве 935-71-81 или по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, «Коллектор библейской книги».